Господь обеспокоен тем, что человек в таком падшем состоянии может остаться и жить вечно. Вы представляете, грешник, который живет вечно, это дьявол. Вот дьявол, он живет очень давно, он же не умирает. Он не ест, не спит. Он грешит, грешит, грешит. Это была бы ужасная жизнь, если бы не было смерти. Поэтому смерть – это благо, даже для грешника, даже для нераскаянного грешника. Потому что когда он умирает, он перестает грешить. Правильно? Когда человек умирает, он же не грешит, все. Как святые отцы говорили, надо так возненавидеть грех, чтобы твои друзья по грехам увидели бы тебя мертвым. Что это значит? К вам идут ваши друзья, чтобы звать вас на пьянки, на разврат, на веселье. Приходят радостные к вам домой, а вы лежите в гробу. Ну, что они будут делать? Они так помнутся, там кто-то перекрестится, там с ноги на ногу будут переминаться и уйдут. Умер, все, что ж тут делать? Какие пьянки с ним? Все, он теперь будет зарыть землю. Вот так надо носить мертвость ко греху в себе, в этой жизни. Чтобы друзья поняли, что мы умерли до прежней жизни. А физическая смерть, она необходима. Потому что если бы человек жил бы вечно, он вечно накапливал бы грехи. Если в таком поврежденном состоянии, в каком оказался Адам и Ева, люди жили бы вечно. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Смерть приобретение для человека только тогда, когда для него жизнь Христос. Но, как я уже сказал, и для грешника, нераскаянного, смерть приобретения, потому что полагается предел его грехов. Больше он грешить не будет, все, умер. И последнее общее наказание. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Бог изгоняет людей из рая, и человек должен возделывать землю, из которой он взят. Но вот эти слова надо понимать и духовно. Возделывать землю, из которой Адам взят, это совершенствует самого себя. Потому что человек – это и есть земля. Имя Адам означает глина, прах. На Востоке так называют красную глину. И вот человек теперь должен будет совершенствоваться, насколько возможно, чтобы духовно ему возрастать. Как я вам уже сказал, мы будем делать беседу по одной главе. Но сегодня сделаем маленькое исключение, потому что это исключение продолжает сегодняшнюю тему. Прежде всего читаем последний стих 3 главы. «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Бог прогоняет Адама и Еву из раю, наших прародителей, и поставим Херувим с огненным мечом, обращающимся, чтобы не было доступа к древу жизни. И вот святые отцы православные говорят, вот этот обращающийся меч был остановлен только тогда, когда римский центурион копье вонзил в ребро Спасителя. Вот этой мукой Сын Божий остановил вращение вот этого меча, и теперь путь к древу жизни открыт для всего человечества. Что такое вкушать от древа жизни? Это вкушать святое причастие, тело и кровь Иисуса Христа. Тот Иисус говорил, кто будет есть тело мое, будет иметь вечную жизнь. Вот плоды древа вечной жизни, это святое причастие. А само древо – это крест Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот это надо очень осознавать. И теперь прочитаем только один стих из 4 главы, 1 стих. Здесь сказано, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. Почему Ева так сказала, приобрела я человека от Господа? Она подумала, что вот и родился тот, который сокрушит главу змея. От семени жены. Конечно, там было семя мужа, но она одна рожала, Адам не помогал, и она решила, что это как раз может быть и есть. Вот тот самый, о котором было сказано, от семени жены придет, сокрушит главу змея. Но она ошиблась, родился не спаситель мира, а родился первый человек-убийца на земле, Каин. Первый человек-убийца, Каин, который убьет брата своего Авеля. И вот этим самым Писание нам показывает, что путь ко спасению, к древу жизни на Голгофском кресте, путь ко спасению будет долгим, трудным, тернистым, со многим переживанием, искушением, духовным падением, духовным катастрофом. И о том, как жили люди после грехопадения, после изгнания из рая, если мы будем живы, Господь позволит, мы с вами в следующее воскресенье поговорим. Пожалуйста, вопросы. Можно три вопроса задать сегодня. Первый вопрос задавайте. Ну, если нам замерить длину ковчега, я однажды замерял с детьми длину ковчега, с детьми из воскресной школы, у нас получился стадион. Мы вышли на стадион и стали отмерять вот эти метры, как это написано в Библии. Туда не влез бы даже один крупный динозавр. Один крупный, он вряд ли бы там уместился, потому что ковчег был разделен еще на три части. Поэтому там были обычные животные. А вот эти животные, они называются допотопными, потому что они действительно потонули. А Бог только попустил вести тех животных, которых попустил вести. Пожалуйста, еще вопрос.
Когда было дано имя Адама? Адам. Мы знаем, Адам дал имя Еве, когда, а Адаму, когда было его имя дано? Это первый вопрос. И второй, если можно, значит, по поводу, человек был создан, чтобы быть травоядным, не вкушать пищу животного происхождения. Мы знаем, после еды, когда мы отказываемся от мясного и так далее, значит, почему мы дано решение есть рыбы? Ведь рыба тоже имеет плоть, и вроде как и кровь, и так далее. Почему же есть рыба?
Дать имя в Библии означает подчинить своей власти. Когда Адам после грехопадения дал имя жене, этим самым он как бы сказал, ладно, я ее прощаю, я опять беру ее под свою власть. Вот такой смысл. Имя Адаму дал Бог. Адам был подчинен всецело Богу до грехопадения. Когда произошло грехопадение, это был мятеж против Бога. Как было дано им? Когда оно было дано им? Скорее всего, в самом порядке сотворения человека ему было дано имя. Потому что имя тесно связано с порядком его сотворения. Он был создан из праха земного, из глины. И по поводу поста. Пост действительно возвращает нас в райское состояние. Это совершенно очевидно, потому что во время поста, когда мы вкушаем только растительную пищу, это хорошо. Но человек слаб, и есть послабление в церкви. Церковь дает послабление по поводу рыбы и так далее. Это связано с тем, что наша природа настолько повреждена, что человек не способен все выполнять строго. И он не сможет никогда исполнить все от начала до конца. Но вот эти послабления, они не умаляют идеала, который предлагает любой пост, возвращая нас в райское состояние. Даже человек, если вкушает рыбу, он понимает, что лучше, если ее не вкушать. То есть идеал никак не умаляется. А если человек, например, болен, ему церковь разрешает и мясо вкушать во время поста. Потому что даже в самых строгих апостольских правилах сказано, что ради болезни послабление в посте дает человек. В таком случае человек должен находить для себя другую форму поста. Он должен от чего-то отказаться. Он должен отказаться, может быть, от зрелищ. Я знаю одного мужчину, который говорит, у меня пост круглый год. Его спрашивают, какой? Он говорит, а я водку перестал пить. А вот вы смеетесь, а для этого мужчины это настоящий пост. И серьезный пост. И вот каждый должен находить свою форму поста, если он не может канонический пост соблюдать. Потому что главная цель поста – покаяние. Покаяние. Если, например, кто-то откажется от курения, не может от мяса отказаться, от курения отказаться, это угодно Богу, в любом случае. Но правильно замечено, что пост возвращает нас в райское состояние. Еще один вопрос, пожалуйста.
Отец Олег, а почему вот такая ремарка? Смертью умрешь. Не просто умрешь, а именно смертью.
Вот задан очень хороший вопрос. Почему сказано «смертью умрешь»? Как бы два раза говорится о смерти. Это потому, что есть две смерти, как я вам говорил. Смертью умрешь, то есть умираешь сначала духовно, и вот от этой смерти духовной рождается смерть физическая. Смертью умрешь, то есть вот этой первой духовной смертью будет обеспечена твоя вторая смерть, смерть физическая.